Михаил Барзыкин, 52 года. Певец, композитор, лидер культовой рок-группы «Телевизор». Свой коллектив основал в 1984 году. Первый отечественный рокер, который стал публично исполнять незалитованные песни, то есть песни, которые не прошли советскую цензуру. С конца 2000-х участник протестных акций, включая стратегию 31 и марш несогласных. В последние годы группа «Телевизор» периодически сталкивается с отменой своих концертов администрациями клубов.
Итак, у нас на связи Михаил Барзыкин. Михаил, добрый вечер. Прежде всего, спасибо вам огромное за то, что вы согласились поучаствовать вот в нашей антивоенной акции. И вот, как говорится, на ловца и зверь бежит, потому что только что у нас в эфире был Тимофей Нагорный. Это украинский, сотовый. Это украинский бизнесмен и продюсер. Это тот самый человек, который организовал сейчас вот поездку Андрея Макаревича в Украину. И вот мы с ним говорили о том, что возможно, может быть, наладить какое-то такое культурное сотрудничество между нашими странами. То есть, допустим, сейчас Макаревич поехал в Украину, а из Украины к нам приезжает бумбокс, допустим. То есть вот такой проект культурного обмена артистами. Скажите, пожалуйста, вы бы согласились поучаствовать вот в таком проекте?
Не раз пробовали выяснить, насколько это возможно, и организовать какой-то вот фестиваль совместный. Но пока ничего не получается. С украинской стороны люди не могут организовать это так, чтобы мы спокойно проехали и вернулись в Россию. Ну, я бы, конечно, это интересный проект. И надо, хотели бы поучаствовать.
А там проблема именно с таможней, да, я как понимаю, именно вот пограничники?
Да, пограничники могут мурыжить людей часами, и поэтому нужно быть уверенным, что вот этого унижения удастся избежать. Для этого нужно какое-то, видимо, специальное приглашение от официальных структур в Украину, и чтобы это, в общем, помогало избавиться от лишних хлопот на таможне.
Ну, вы знаете, вот Тимофей Нагорный, он организатор мероприятий, в том числе на самом высоком уровне в Украине. Там в Киевском дворце спорта, в том числе, организует концерты. Давайте я вот вашему пресс-секретарю пришлю на мыло его контакты, и, может быть, как-то попробуйте связаться, может, действительно что-то получится.
Хорошо, потому что мы пытались своими силами организовать какой-то совместный фестиваль. Ну вот месяца 2-3 назад и пока ничего не получается. То есть люди из Харькова и из Киева звонили и пытались что-то сделать, но поддержки этого фестиваля мы хотели попросить у мэра Киева и пока Министерство культуры пока ничего не сдвинулось на этой точке. Ну, может быть, действительно что-то получится.
Ну, я надеюсь, что они нас сегодня услышат. И вообще, все-таки я чувствую, что сегодня наш эфир не зря вот такой получился. Все-таки Тимофей Нагорный, может быть, какую-то помощь организационную окажет. И вот теперь у меня вопрос, касающийся непосредственно темы нашего марафона. Вот мы сегодня исходим из того, что ответственность за гибель мирного населения несут все-таки обе стороны конфликта. Потому что мирному человеку, ему все равно, от какого снаряда он погибает. Но я думаю, вот все-таки, может быть, это неправильная позиция. Вообще вот такой пацифизм сейчас уместен, на ваш взгляд?
Ну, сейчас пацифизм в России выглядит несколько комично. Потому что, можно сказать, что у нас тут 150 миллионов пацифистов. И большинство из этих пацифистов, крымнашисты, как раз призывают не убивать людей и спасать человеческие жизни. И именно под этими лозунгами и происходит оккупация юго-восточных районов Донецкой и Луганской области. То есть, в общем, конечно, это выглядит не совсем уместно сейчас, тем более, что у нас уже прошла масса относительно пацифистских акций, начиная с белых шариков, заканчивая вот последними митингами малочисленными «Остановите войну», «Против войны в Украине», в Санкт-Петербурге, в которых я тоже принимал участие.
Ну, то есть, как бы большинство людей просто смеются над этим, я правильно, да, вашу мысль понял?
Внутреннее отношение к войне, личностное, в этом смысле пацифизм актуален. А что касается разрешения нынешней вот конкретной ситуации в Украине, мне кажется, методы мирного воздействия на российскую власть изнутри исчерпаны. Поэтому я, как российский гражданин, считаю, что пьяный гопник, который ворвался в приличное кафе и устроил драку, должен был быть изгнан из этого кафе с помощью подзатыльников. Поэтому можно назвать это антипацифизмом, я не знаю, но мне кажется, подзатыльники сейчас необходимы.
Ну, вы знаете, 85% нашего населения считают, что все нормально. Вот, допустим, ввели продуктовые санкции, а все радуются, все вообще счастливы просто. А вот каково ваше человеческое отношение к этим санкциям? Они действительно нужны?
Это же происходило действительно и в советские времена, тоже, когда Брежнев пытался сплотить вокруг себя народ и довольно успешно и вот в этой антиамериканской риторике своей, и люди тоже не боялись голода, не боялись отсутствия продуктов, пока все это не наступило. Вот в 90-м году переломной мотивацией для России стало как раз отсутствие работы, отсутствие продуктов в магазинах. То есть, к сожалению, большинство людей остаются советскими, по сути, и начинают воспринимать реальность только через желудок. Санкции со стороны всего мира по отношению к нам, я считаю, целесообразными все-таки, потому что это как раз вот те самые посетители того самого кафе решили просто продемонстрировать свою сплоченность. А вот санкции по поводу продуктов, которые в первую очередь ударят по желудкам, по нашим желудкам.
Ну да, да, собственно, такой практический аспект.
А?
Ну да, я говорю, такой практический аспект же тоже этого есть. Цены подскочат на самом деле.
Да, ну вот, да, назло маме от мороза уж. Да, это вот такой. Но мне кажется, это тоже должно иметь терапевтический эффект, потому что, к сожалению, сейчас находимся вот в этом пропагандистском сне, которые для нас придумали, и большинство народа в это верит, и проснется оно только в том случае, когда почувствует урчание в своих желудках.
Ну, посмотрите, вот вы рок-музыкант, и вообще в последние годы, я просто вот слежу за новостями, концерты группы «Телевизор» не раз отменялись. И я так понимаю, что процесс, в общем, идет по нарастающей. Ну, в общем, так было и в советские годы, но тогда нельзя было уехать. Сейчас уехать можно, пока еще. Если вам вот вообще сейчас запретят выступать, вы думаете о том, чтобы просто взять и уехать? Вот в ту же Украину, например.
Ну, конечно, такие мысли посещают меня периодически, потому что возвращаться в СССР номер два у меня никакого желания нет. Я помню это унижение. Я 30 лет против этого выступал, и было бы, конечно, скучно закончить этот круг возвращением к собственному безрадостному там прошлому. Поэтому такие мысли есть. Но другое дело, что это не просто реализовать. И, конечно, нужно менять очень многое в собственной голове. Это в первую очередь. Ну, а в общем, возникают, к сожалению, такие мысли.
Ну вот мы сегодня составляем такой перечень мер, народных мер, которые необходимо предпринять и России, и Украине, и странам ЕС, и Соединенным Штатам Америки, для того, чтобы остановить эту бессмысленную бойню. Вот каждый наш гость говорит со своей позиции, и профессиональной, и житейской. Какие меры вы бы предложили президентам стран для того, чтобы прекратить, наконец, эту войну?
В первую очередь, вернуть в Россию всех вооруженных лидеров и само вооружение, которое оттуда пришло. Вот это, мне кажется, ну, сейчас задача номер один, если она достижима вот в ближайшие годы. А потом нужно совмещать это нужно, то есть одновременно язык санкций, язык секретной дипломатии, возможность дать Путину какой-то вариант этой ситуации с сохранением лица, я думаю, что это все входит в арсенал современной дипломатии, и все способы известны, надо только применять их все одновременно. Нельзя зацикливаться на одном из способов решения проблемы.
Итак, значит, первое требование – срочное возвращение российских граждан, незаконно попавших на территорию Украины, собственно, в Россию, включая также вооружение.
Вооружение, да. После этого можно говорить. Сначала нужно восстановить мирную жизнь в этих регионах, и потом, возможно, проведение справедливого, честного референдума по вопросам федерализации. Но это тоже в зависимости от надо смотреть на ситуацию, насколько она будет стабильной и спокойной, и в обстановке полной информационной свободы можно проводить какие-то дальнейшие уже политические референдумы и принимать решения. Но до тех пор, пока Гиркины и другие работники наших спецслужб находятся во главе вот этих самых так называемых ополченцев, никакие переговоры, остановка боевых действий даст только преимущество вот этим сам войны. Они, ну, Украина может стоять на пороге разделения на три части.
Окей, отлично. Все это будет включено в наш перечень мер. Я поясню слушателям, что у нас в эфире был Михаил Барзыкин, лидер рок-группы «Телевизор». Михаил, спасибо вам за участие в нашем антивоенном марафоне. Я думаю, что мы с вами еще раз не раз услышимся. Всего вам хорошего.
Спасибо. Всего доброго вам тоже.
Ну, а мы продолжаем наш эфир.